В России есть нанофизика, но нет нанотехнологий. Так считают доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сверхпроводимости Института физики твердого тела Российской академии наук Валерий Рязанов и доктор физико-математических наук, заместитель директора Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук Михаил Фейгельман. В третьей передаче цикла, посвященного нанофизике, они расскажут о том, что мешает российским ученым осваивать и развивать нанотехнологии. С Валерием Рязановым и Михаилом Фейгельманом беседует Ольга Орлова.
Валерий, Михаил, мы говорили о том, кто и где, какие научные институты и лаборатории занимаются в России исследованиями в области нанофизики. А какие направления в России не развиваются?
В России нет технологий.
Да, Валерий Рязанов, пожалуйста.
Нанотехнология. Но это не в смысле теории.
Это не в смысле теории, да, но с теорией это связано тоже.
А Михаил Фигельман?
В том смысле, что когда долгое время нету возможности у экспериментаторов работать в условиях маломальски, хотя бы отчасти сходны с теми, которые есть у их коллег с границы, то теоретикам становится гораздо скучнее, и они теряют ориентиры. Что, собственно говоря, делать-то интересно? Это еще родоначальник большей части советской теоретической физики, Ландау, очень хорошо понимал. И сам понимал и своих учеников тому, обучал, что ваш первое главное дело – это помогать экспериментаторам разбираться с тем, что у них получается. То есть помогать некому, слава богу, не то чтобы некому, но просто это, я объясняю причину, по которой мне, как чистому теоретику, крайне важно, чтобы вот коллеги и подобных других коллег было на чем делать классные эксперименты. Нам, как теоретикам, это важно.
То есть у вас прямая заинтересованность прямая в том, чтобы экспериментаторы, чтобы у них все необходимое для работы было. А, Валерий, вы произнесли такую провокационную фразу: «В России нет нанотехнологий».
Я имею в виду как раз не те нанотехнологии, которые заключаются в том, что если порошок перетереть мелко-мелко, добавить в качестве присадок в масло и потом нарисовать рекламу, что вот эти наноприсадки – это чудо, которое лечит моторы и так далее. Никакой здесь нанофизики нет, вы понимаете, да? А вот как раз, чтобы сделать осмысленную структуру, это есть серьезный тяжелый процесс. То есть вам нужно в хороших, чистых условиях сформировать слой за слоем. Причем после того, как вы один слой нанесли, вы с помощью нанолитографии, то есть это либо электронный пучок, либо есть сейчас другие современные методы, должны нарисовать то, что из этой поверхности пленочки должно остаться в качестве первого слоя. Потом остальное убрать. Убрать это тоже проблема. Вот отравление на таком уровне, это не есть просто химическое
отравление. Для этого наподобие вышивания. Потом, такой иголочкой.
Но при этом все-таки это вышивание в очень-очень особых условиях, сверхстерильных.
Да.
Вот что значит, например, вы говорите, в чистых условиях, это должна быть чистая комната?
Вот, все начинается с чистой комнаты, и на самом деле все, что мы делали до сих пор, это, конечно, на коленке, то, что называется, делать. То есть какие-то рзацы чистых зон у нас существует, какие-то старые фильтры, какие-то условия, которые, конечно, не идут ни в кое сравнение с тем, что давно уже происходит на Западе. И на Западе, понимая, что это стоит очень дорого, вкладывали большие государственные средства, ну вот последнее в рамках этой самой нано-инициативы американской, они просто объединяли некими кустами университеты и на несколько университетов создавали один приличный нано-центр, который стоял из вот даже не комнаты, а некого здания.
Там... То есть у них даже были не чистые комнаты, а чистые здания,
целый комплекс. Так и надо, потому что это проще, да. Вы создаете вот всю эту фильтрацию, подготовку воздуха, которая должна иметь определенную частоту, определенную влажность и все остальное, и подаете на верхние этажи, где вы располагаете уже целый комплекс устройств, где люди ходят, и чем выше класс частоты, что-то можно делать при меньшей частоте, что-то при большей. Вы, проходя все в более глубокую зону, все больше на себя защитных средств одеваете. На первом этапе это у вас некие бахилы с липучками, вы проходите, оставляете пыль там липучих поверхностях при входе, значит, шапочки, халаты, потом это начинаются уже маски, там чуть ли не скафандры. Потому что если речь идет о структурах вот таких размеров, то попадание одной пылинки, оно вам перекроет. Вот вы формируете...
Просто все эффекты будут сразу смазаны.
Ну, да. Нет, ну, мы-то сейчас обходим, делая это на коленке, это таким образом, поскольку структура пока еще и то, что мы способны делать, очень простые, мы их мультиплицируем. То есть на довольно большой площадке мы делаем сотню одних и тех же объектов. Пылинка, которая попадает, портит нам часть, а другая часть остается для экспериментальных исследований. Это, конечно, не годится во всех этих пластинках, где располагаются сложные схемы, потому что там не замультиплицируешь, и она сама занимает довольно большой размер, и попадание пылинки на любую часть, которая является ответственной, уже прекращает работу всей.
А в России где-нибудь чистые комнаты есть?
Они появляются, и на самом деле, рассказывая историю нашей лаборатории, то есть мысли работать вот с такими эффектами, с которых мы начали, были давно. Вот когда в университете сделали первые, в том смысле, теоретические работы, нас активно призывали тоже заняться этими делами. И даже, ну, речь идет о Константиновиче Лихареве, он там чуть ли не в политбюро выступал и доказывал, что вот надо дать большое количество денег, чтобы где-то чего-то создать. И какие деньги он получил? Вот первое, с современной точки зрения, квазичистый комнат появился в университете в МГУ.
В МГУ?
На физическом факультете. Ну, не считая вот полупроводниковых, наверное, дел алферовских, да, где тоже, в общем-то, наверное, в то же время подобные вещи развивались. Ну, в московском регионе это была первая чистая комната, первый нанолитограф электронный, который мог рисовать линии вот нанометровых размеров для того, чтобы такие структуры делать. Но на самом деле те деньги, которые были дадены, огромные деньги, их не хватило на то, чтобы что-то серьезное делать. И один из лидеров в этой области уже из экспериментаторов уехал в Чалмарс и там сделал несколько экспериментов, я имею в виду Леню Кузьмина, так сказать, действительно реализовал те эффекты, которые были предсказаны. И в этом Чалмарсе уже тогда были чистые зоны, которые нам и сейчас не снятся, а в настоящее время там просто вот построен этот дом. Не знаю, были ли там европейские деньги, когда вы строили, но чтобы люди могли со всей Европы приезжать туда и что-то делать, существует европейская поддержка работы тех, кто приезжает, и тех материалов, которые нужны там постоянно для того, чтобы совершать, производить эти процессы. Вот это пример того, что происходит в Европе и в Америке. Значит, у нас в лаборатории то же самое.
То есть, у вас ведь тоже создаются чистые комнаты?
Прежде всего, что происходило в то время, когда мы не могли делать. У нас тоже ребята уезжали, и с нами оставались добрые отношения, и мы ездим и делаем там, во-первых. Во-вторых, вот...
То есть вы ездите в западные центры,
да, вот один из наших сотрудников, профессор университета в Германии, он и сам делает и исследует структуры, вот ровно квантовые биты. А мы сейчас занимаемся тем, что вырисовываем вот этот свой элемент в его схемы. То есть все основное и требующее вот особой литографии делается им на Западе, потом эта схема приезжает к нам, и поскольку вот этот элемент, о котором я сказал, стоящий из сверхпроводников, парамагнетиков, умеем делать только мы вырисовываем туда, значит, свою структурку и исследуем, лучше ли стал этот квантовый бит работать. Вот, собственно, вот такое разделение труда на голом нашем месте.
Получается, что вы выполняете роль левши, которому посылают блоху, вы ее подковываете и посылаете блоху обратно.
В каком-то смысле, но иногда она перестает плясать. Да, вот сейчас мы очень напряглись, и тут надо должное Академии наук выделить средства. Мы построили хорошую, современную, чистую зону. И она стоит уже полгода, потому что следующую порцию денег, которую нам обещали на нанолитограф, нам не выделили. Может, выделить в следующем году.
То есть чистая комната стоит?
Пустая.
Совсем чистая.
Нет, есть комнаты, в которых мы работаем, квази, то, что называют чистая, а совсем чистая стоит пустая. Так сказать, наполнять ее старым оборудованием мы не считаем нужным, потому что мы ее испортим.
Когда строится чистая комната, о каких порядках сумм идет речь?
Это миллионы рублей российских.
Ну, миллионы, это десятки миллионов, сотни миллионов.
Нет, ну, все-таки, чтобы чистую комнату голую построить, это между 10 и 20.
Понятно,
но это очень маленькая комната. Вот мы уже сейчас понимаем, что нам ее не хватит, и мы зарезервировали соседние несколько комнат, то есть не занимаем их хорошим оборудованием, потому что нам придется пристраивать, потому что там мы будем делать вот ответственные операции, литографии и все такое, но будем носить свои исходные образцы из других мест. Они тоже должны делаться в чистых помещениях и передаваться, не вынося это дело вне чистоты.
А вот скажите, когда все-таки будем надеяться, что заработает у вас чистая комната и будет там новое оборудование, вы будете своим коллегам из других центров предоставлять ее для исследований, так же, как, например, вы можете пользоваться в этом смысле чистыми комнатами, чистыми зонами на Западе и таким образом проводить совместные исследования. То есть будет ли эта комната доступна другим ученым из других институтов и из других городов?
Михаил принял активное участие, несмотря на то, что он теоретик. Мы просто создавали один и второй и третий проект Центра коллективного пользования. Направляли его в Миннауки. Принципы деления денег в Миннауки нам непонятны, то есть мы всегда проигрывали. Несмотря на то, что в такой важной области существует всего десяток лабораторий, которые и были объединены этими проектами от московского региона, мы говорили, давайте сделаем одну чистую зону для московского региона. Писали, тратили кучу времени, очень детализированные эти самые проекты, объясняли физику, объясняли планы, объясняли, какое нам оборудование нужно, почему, из какого можно дешевле купить, там вся, может быть, даже БУ, и никакого результата. Но все это было до шумихи, это самое НАНО.
То есть до еще, до НАНО-инициативы
да, видимо,
российской.
Не те шумели, потому что когда это слово наконец взяли на вооружение люди, которые умеют получать деньги, они их и получили, хотя замеченные в исследованиях нанообъектов, они не были.
Но,
но там уже существуют чистые зоны и громоздятся ряды оборудования, о котором, опять-таки, мы можем только мечтать даже в наших ближайших планах.
Да, Михаил Фигельман.
В России на настоящий момент старожилам неизвестен ни один реально действующий вот такого типа центр коллективного пользования. Есть много, есть не один десяток сущностей, которые на бумаге представлены таким образом.
Вот. Десяток проектов, которые финансировался.
Да, но вот люди, которым была поставлена задача выяснить, а что из этого в самом деле является центром коллективного пользования.
Работают ли они?
Да,
реально?
Пришли к выводу, что нету. На бумаге есть, в реальности нет. Как центр коллективного пользования не работает.
Вот учитывая ситуацию, что в России сейчас лаборатории живые, работающие, очень часто разбросаны по разным городам и регионам, то есть центры коллективного пользования могли бы действительно спасти в этом смысле экспериментальную науку.
Могли бы. Вот мы с Валерием сочиняем бумаги и посылаем их куда можем на эту тему 10 лет, начиная с 98 года. Результаты весьма скромные. На словах иногда поддерживали, но результаты очень скромные.
Фрагмент, подготовленный Ольгой Орловой, завершает этот выпуск аналитической передачи «Время и мир». Составитель и ведущий выпуска Ефим Фиштейн и режиссер Наталья Аркадьева прощаются с вами. Всего хорошего.